è della Dusa.
Здравствуйте, мы говорим с востоковедом и автором телеграм-канала Сулейманов Русланом Сулеймановым. Привет, дорогой Руслан.
Приветствую, добрый день.
Мое имя Владислав Горин, это ежедневный подкаст «Медузы», который называется «Что случилось?» и посвящен новостям, которые долго остаются важными. Тема признания Палестины. На днях в ООН состоялась Генеральная Ассамблея. Накануне палестинскую государственность признали Великобритания, Канада, Австралия, Португалия, потом Франция, Бельгия, Люксембург, Монако, Мальта. И в этом году, чуть раньше, о признании Палестины объявили Норвегия, Ирландия и Исландия. Канада, Великобритания, Франция, почему важно, они в семерке самых развитых в J7, не по принадлежности к этому клубу, а де-факто еще вторая, ну или, если угодно, первая. Как считать, одна из двух наиболее развитых экономических стран мира тоже признает Палестину, Китай вообще в общей сложности. Там кто признал, кто собирается, конечно, разные есть подсчеты, но из 193 членов ООН 150 государств минимум признали. О логике последней серии признаний хочется с тобой поговорить, дорогой Руслан. Но, как водится, нужно, кажется, обратиться к истории. 1947-49, туда, кажется, нужно двигаться. Послевоенный мир, эрозию которого мы сейчас видим, рассвет, начало этого мира. Франция, Британия, нас интересует в первую очередь Британия, да, ее мандат был в Палестине, уходит. И план Но он, в общем-то, кажется, предполагал то, вокруг чего все эти десятилетия и ходим. И большая часть стран, кажется, этот план без деталей, тем более без границ территории, там вообще увязнем, принимает разделение на еврейскую и арабскую части. Если говорить про тот этап, что важно понимать?
Если не уходить в исторические дебри, то важно понимать, что то решение, которое было принято на Генассамблее ООН, в 1947 году не было по душе, мягко говоря, арабским жителям бывшей подмандатной британской Палестины. И только что созданные молодые на тот момент еще арабские государства, они тоже восприняли эту идею в штыки. Поэтому началась первая арабо-израильская война, которая оказалась крайне неудачной для арабов и очень успешной для Израиля. И в результате той войны Израиль установил контроль над территориями, которые, собственно, и не предполагались как израильские. И в дальнейшем это один из ключевых вопросов при обсуждении палестинской государственности, в целом при поиске путей решения арабо-израильского, палестино-израильского конфликта на оккупированные территории. В 20 веке было несколько войн, и практически все они были успешны для Израиля, и в результате каждой из этих войн Израиль устанавливал контроль над новыми территориями. И вопрос оккупации, вопрос возвращения отдельных территорий под контроль палестинцев – это один из камней преткновения, потому что если мы возьмем, наверное, главный определяющий документ для решения палестино-израильского конфликта на основе двух государств, это резолюция Совбеза ООН 242 67 года, которая была принята, кстати, тоже после войны, шестидневной войны. Этот документ предписывает, с одной стороны, необходимость вывода израильских войск с оккупированных палестинских территорий, с другой стороны, необходимость признания государства Израиль со стороны арабов. Но последовательность шагов там не прописана. И в этом, собственно, заключается противоречие. В 2002 году на саммите Лиги арабских государств в Бейруте по инициативе Саудовской Аравии был принят дополнительный документ, называется «Арабская мирная инициатива», и часто арабские политики на него ссылаются. Этот документ еще раз повторяет необходимость вывода Израилем своих войск с оккупированных палестинских территорий и гарантирует, что арабские страны готовы признать Израиль. И завершая такой исторический экскурс, я хотел бы сказать, что в арабском мире есть большая усталость от палестинского вопроса. Следствием этого, конечно, стало достижение так называемых Авраамовых соглашений в 2020 году, когда сразу четыре арабские страны пошли на установление дипотношений с Израилем, а палестинский вопрос в этих договоренностях практически никак не фигурировал. Просто было обозначено общее стремление к решению этого вопроса, но никаких обязательств по отношению к Израилю там не было. И действительно сейчас, хоть и наблюдается такая широкая солидарность с Палестиной, но это не 73-й год, когда арабские страны Персидского залива вводили нефтяное эмбарго. Это не ситуация, когда создавались военные коалиции арабских стран, воевавших с Израилем. Сейчас с Израилем никто особо не горит желанием воевать. Так что ситуация все равно менялась, и многие арабские страны готовы сотрудничать с Израилем, они готовы развивать бизнес с Израилем, что, наверное, наиболее ярко продемонстрировали Объединенные Арабские Эмираты, когда после достижения Авраамовых соглашений начался просто туристический бум, беспрерывно стали летать самолеты с туристами из Израиля в Эмираты и в обратном направлении. Но в нынешних условиях, когда, скажем так, арабская улица широко солидаризировалась с Хамас, с палестинцами, руководители арабских стран не могут себе позволить идти на какие-то договоренности, на какие-то сделки с Израилем, поэтому они активно Израиль осуждают.
Да, способ вот этот отодвинуть вопрос Палестины, контейнировать его и поговорить о другом сотрудничестве сейчас тоже сорвался, но и сорвалась разрушенная послевоенная реальность. Прости, что я снова тяну в историю. Давай про это немножечко договорим. Чего нет из того, что было в предыдущие долгие десятилетия существования израильского государства? Ну, собственно, весь этот план и сама идея, что в Палестине должно появиться еврейское государство, исходила из самого еврейского государства, необходимости его возникновения. Западным странам казалось, что это нужно сделать. В 1948 году государство было провозглашено и признано. Советский Союз наравне с США в этом участвовал. У Сталина, видимо, был свой резон за счет силы левой идеи. Это может быть государство на Ближнем Востоке. Там, может быть, еще картина мира была такая империалистическая, да, в подбрюшье Британии или неважно где. У нас будет свой оплот. Ну и вообще культурная близость. Много выходцев из бывшей Российской империи в еврейском государстве, в том числе на вполне высоких постах. Поэтому тогда у разных сил вот сошлось, да, что нужно это сделать. Главное, что исходили, собственно, из интересов еврейского народа. Безусловно, трагедия Холокоста, трагедия европейских евреев тут тоже влияла. И понимание, что, видимо, им нужно свое государство, иначе они не смогут чувствовать себя в безопасности, это тоже не будем списывать. Но что происходило потом? Потом была холодная война, и Израиль сделал ставку на Соединенные Штаты. Можно отделять этот фактор, можно приплюсовывать. Военная мощь Израиля, безусловно, была фактором. Потом все это стало как бы распадаться. Нет холодной войны, нет необходимости такой безусловной поддержки. Холокост был давно, это понемножечку забывается. Новые поколения, как бы странно это ни звучало или не странно, все-таки уже не думают про это так остро, как люди, непосредственно пережившие, помнившие, видевшие, те, которые чувствуют ответственность за это. Для них это все распадается. Ну и потом, да, с арабскими государствами как-то получалось понемножечку налаживать. Где-то диктуя, а где-то предлагая сотрудничество. С Израилем, в общем-то, его соседи смирились, которые в 40-х годах полагали, что такого явления вообще просто не должно существовать. Мы сейчас находимся вот в этой, да, стадии утраты Израилем особого положения в силу изменившихся обстоятельств. Из того, что я перечислил, ну только военные силы и поддержка Соединенных Штатов остаются.
Но эта ситуация, на мой взгляд, сформировалась буквально за последние 2 года войны, потому что если отмотать назад к 7 октября 2023 года и к тому, что последовало после 7 октября, то Израиль все-таки пользовался очень широкой поддержкой. И страны мусульманского мира как минимум выражали сочувствие Израилю и считали, что его действия в общем в целом оправданы, как право на самооборону. И тот же, например, президент Турции Тайип Эрдоган, который, наверное, является одним из главных защитников, адептов Хамас и хулителей Нетаньяху, как только он его называет сейчас, и мясником Газы, и Гитлером 21 века. Но в первые дни после начала этой эскалации, после террористической вылазки Хамас, Эрдоган призывал и ту, и другую сторону к сдержанности и предлагал свои посреднические услуги. Другое дело, что затем Израиль стал расширять свою операцию, число жертв среди палестинцев стало резко увеличиваться, и тот же Эрдоган, претендующий на лавры ревнителя благ мусульман всего мира, не мог занимать такую отстраненную позицию. Ему нужно было продемонстрировать свое лидерство и желание соответствовать запросам арабской и мусульманской улицы. И поначалу менялась, конечно, позиция арабских стран, позиция традиционных союзников Палестины, таких как, например, Южноафриканская республика. Это неудивительно, потому что у ЮАР давние очень тесные отношения. Тот же Нельсон Мандела был очень дружен с Ясиром Арафатом. То есть там давняя история. Именно Южноафриканская республика подавала иск в Международный суд ООН на Израиль с обвинением Израиля в геноциде. И, наверное, несколько месяцев это было уделом друзей Палестины, мусульманских стран, но затем стала меняться позиция уже и европейских государств, западных государств, которые стали все громче и громче осуждать Израиль за его неизбирательные удары в Газе и за то, что Израиль уже превышает свое право на самооборону. И, наверное, одним из важных решений в этой связи было промежуточное постановление Международного суда ООН в июле прошлого года о том, что Израиль создал режим апартеида в Газе. Я уже не говорю о ордере Международного уголовного суда на арест Нетаньяху, выданный в ноябре прошлого года. Это то, что не могло не влиять на позицию, в том числе и западных стран, в которых, конечно же, также огромную роль играют протесты, общественное давление, солидаризация с палестинцами. Мы не будем, наверное, углубляться, откуда ноги растут, почему эти идеи так популярны, почему, скажем, даже активисты ЛГБТ-движения выходят с палестинскими флагами. Ну, так или иначе, есть общественное давление на правительства западных стран, и руководители той же Франции, Великобритании просто уже не могли не реагировать на эти настроения. И вот эта волна признания Палестины, она не нова. После 7 октября до сентября этого года 9 стран признали Палестину, в том числе такие западные государства, как Испания, Ирландия. И нынешнее решение, оно, в общем, было предсказуемым, ожидаемым. Все к этому шло. Да, но я бы, опять же, не стал говорить, что вот эта ситуация, она складывалась десятилетиями. Она сложилась в результате конкретно операции израильской армии в Газе. До 7 октября 2023 года, до этой операции, до этой войны, положение Израиля все-таки было совсем другим.
Хорошо, 7 октября и военная операция, война, которую Израиль начал, внутри там хватает критиков, да, которые говорят, мы сами не знаем, где там конец и каким образом правительство может из этого выйти. Еще один фактор, который я, кстати, не назвал, а ты его описал, давай заострим внимание. Конечно, в период холодной войны в 90-е годы нельзя было говорить о таком факторе, как большое количество людей в твоем собственном обществе, которые практически поголовно и безусловно поддерживают Палестину, а не Израиль. Это связано и с миграционными процессами, и с тем, что, да, специфическое такое интересное развитие левого дискурса происходило. Левый, это почти всегда и раньше, да, был пропалестинский, антиимпериалистически настроенный человек. Такие взгляды и отсюда, да, вот это схождение вроде бы несочетаемого ЛГБТ и Хамас. Все вот эти известные поговорки про то, что поезжай в Газу, и если вы представители ЛГБТ, вы узнаете, чего стоит ваша поддержка и как вам там отнесутся представители Хамаса. Ну да, есть такое. Есть, кстати, фактор того, что страны залива стали более влиятельными, в том числе медийно. В 70-е годы можно было вводить нефтяное эмбарго, но сейчас у тебя, помимо нефтяного эмбарго, зачем тебе его вводить, у тебя есть ресурс получше, Аль-Джазира, например, да? Это тоже звучит, и та же Турция, да? Совсем не то, что раньше. Когда мы видим в Стамбуле на площади Таксим, я полагаю, ты видел эти мультимедийные экраны и сгенерированные все картинки с несчастными детьми Палестины, это еще и работа, конечно, со своей внутренней аудиторией. Если ты представитель политического ислама, ты не можешь на эту тему не говорить со своей внутренней аудиторией, это тоже будет влиять на твою позицию. Да, в общем, мир изменился и осложнился. 23-й год, ты считаешь, был рубежным, и если бы Израиль повел себя по-другому, был бы и другой эффект. А давай вот это обсудим. Ты как себе вообще представляешь план Нетаньяху и нынешнего правительства Израиля? По словам и по делу, они к чему все-таки идут?
Политика нынешнего руководства Израиля абсолютно последовательна. И если мы посмотрим на программные заявления, на конкретные действия союзников Нетаньяху по коалиции, мы увидим, что они грезят полной оккупацией, полным присоединением к Израилю не только Газы, но и западного берега реки Иордан. 20 августа Израиль одобрил строительство поселения Е1, который фактически разделяет западный берег. Министр финансов Смотрич, наверное, один из главных идеологов вот этого большого великого Израиля, назвал это ответом как раз на новые признания, потенциальные признания независимости Палестины. Дословно он сказал, эта реальность окончательно должна похоронить идею палестинского государства, потому что признавать нечего и некого. До этого Смотрич публиковал целые планы по строительству нового Израиля. Например, в 2017 году, еще будучи депутатом Кнессета, он опубликовал известную работу под названием «Решительный план Израиля», где говорилось, по сути, об уничтожении палестинской идентичности. И Нетаньяху не может не считаться с позиции своих крайне правых союзников. Они выступают резко против любых сделок с Хамас, когда такая сделка, скажем, в январе нынешнего года была достигнута, сделка о поэтапном прекращении огня. Союзники Нетаньяху, тот же Смотрич или Бен-Гвир, стали выходить из правящей коалиции. Но как только в марте боевые действия возобновились, они в эту коалицию вернулись. С точки зрения, скажем, Тамара Бен-Гвира, любая сделка с Хамас – это капитуляция. И поэтому в том числе война продолжается, и это связано, безусловно, с внутриполитической ситуацией в Израиле, где в октябре следующего года должны состояться парламентские выборы. И без всякого сомнения Нетаньяху желает удержать свою коалицию, но удержать ее возможно только продолжая вот эту наступательную политику не только в секторе Газа, подчеркну, но и на западном берегу, как бы потакая своим союзникам, несмотря на то, что рейтинг этой коалиции стремительно падает. Но Нетаньяху, очевидно, полагает, что его противникам не удастся даже в случае победы сформировать новое правительство. Так или иначе, на западном берегу продолжается активная поселенческая политика. С начала этого года уже порядка 40 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома на западном берегу. После 7 октября 2023 года, по данным ООН, около 1000 палестинцев были убиты на западном берегу. И, на мой взгляд, ситуации там несправедливо забывают порой, но она тоже очень показательна и очень важна. Она демонстрирует, скажем так, планы, намерения действующего правительства. Но если говорить о каких-то сценариях, которые удовлетворили бы все стороны, которые были бы приемлемы в том числе и для переговорщиков со стороны Палестины, я сейчас не говорю о Хамас, то все-таки я считаю, что очень важный документ был принят в сентябре на Генассамблее ООН, а до этого еще в июле по инициативе Саудовской Аравии и Франции. Это документ, который вообще-то совпадает со всеми целями, которые ставит перед собой Израиль. Вот тот документ, который был принят на Генассамблее недавно, так называемая Нью-Йоркская декларация, он предполагает полное разоружение Хамас, возвращение всех живых и мертвых израильских заложников, полную демилитаризацию Газы, сохранение, кстати, израильского контроля над Газой и создание альтернативной гражданской администрации, естественно, без участия Хамас. То есть если Израиль все-таки согласится на этот план, то я думаю, что на сегодняшний день, во всяком случае, это последняя возможность вообще о чем-то договориться. Но пока, как я сказал в начале, израильские власти последовательно, методично реализуют план создания, выражаясь языком Смотрича, Израиля от реки до моря, от Средиземного моря до реки Иордан.
Не то, что задевает, но, безусловно, читаем мы комментарии, которые в «Медузе» появляются и под материалами об Израиле, и где-то на страницах людей, которые имеет свою точку зрения, и когда о помощи Медуза просил не так давно, была масса комментариев, попросите донаты в Газе, но мне кажется, что если вы даже не очень согласны с тем, что сейчас Руслан говорит, вы не откажете ему в объективности. Ты описал, по большому счету говоря, про Нью-Йоркскую декларацию, план или точку зрения, политический проект, который в израильском обществе есть, мог бы быть, ну, наличествует с левого спектра. Про правый политический проект ты тоже сейчас рассказал. Можешь объяснить, как это женится с позицией западных стран? Есть ли ключ от ситуации, от того, чтобы хотя бы начать открывать многочисленные эти замки, на которые эта тяжелая дверь заперта, находится внутри общества? Как помогает признание той же Франции и другими западными странами палестинской государственности? Ну, то есть, если нынешний руководитель, нынешний премьер и его союзники, которые угрожают, да, выходом из коалиции, она может вот сейчас рассыпаться, если он не будет с ними в согласии тому, что делает Запад. Ну вот да, есть план Газа у моря, западный берег Иордана на востоке, все аннексировано, неважно, что не признают, мало ли чего не признают, Голан тоже не признают, но нам, говорю я как бы от имени представителей нынешнего правящего класса в Израиле, нам надо. Это вопрос безопасности. Тут вообще выбор между еврейским государством и его уничтожением. Мы, понятно, что выбираем как правительство. Арабы в этом политическом проекте будущего могут поступать, как им вздумается. Могут уезжать в другие страны, нас не волнует. Могут интегрироваться. Есть арабские израильтяне, партия в Кнессете имеется. В перспективе это все должно быть Израилем. И тут французский президент, в том числе в ООН, говорит, мы признаем, и не только он. Каким образом это воздействует на ситуацию, мешает или помогает поиску диалога, мешает или препятствует такому правому проекту?
Конечно, в основном признание Палестины вызывает в Израиле негативную реакцию даже со стороны оппозиции. Нетаньяху, например, Бенни Ганц, который считается сторонником центристского подхода, который когда-то был в кабинете Нетаньяху, в военном кабинете, посетовал на то, что признание в конечном итоге лишь ободряет Хамас, продлевает войну и отдаляет перспективы сделки о заложниках, а также посылает, как он сказал, четкий сигнал Ирану и его марионеткам. Яир Лапид 21 сентября, а Яир Лапид — это лидер израильской оппозиции, заявил, что одностороннее признание Палестины, Великобритании, Австралии и Канады – это дипломатическая катастрофа. Это награда за терроризм. То есть реакция негативная. И в целом, конечно же, после 7 октября 2023 года внутри Израиля резко изменилось отношение к самой идее создания независимого палестинского государства, чем отчасти, может быть, кто-то со мной не согласится, и пользуются вот такие крайне правые политики, потому что это, можно сказать, та волна, которую они подхватили. И вот эти довольно резкие эмоциональные высказывания в отношении не только Хамас, но и вообще палестинцев, да, они особенно сразу после агрессии 7 октября вызывали живой отклик. Но если говорить о каких-то чисто политических вопросах, то, например, в июне этого года состоялся опрос в Израиле о том, как местное население относится к идее создания палестинского государства, и только 21% израильтян согласился с тем, что мирное существование с палестинцами возможно. А большинство израильтян абсолютно убеждено в том, что в случае создания палестинского государства террористические атаки на Израиль продолжатся и даже участятся. Но если говорить о международной реакции и о признании Палестины Франции и Великобритании, то она влияет, наверное, для самих палестинцев на земле не в лучшую сторону, потому что те, кто проводит поселенческую политику, теперь проводят ее еще более жестко, еще более агрессивно в ответ как раз на признание независимости Палестины. Тот же Нетаньяху недавно заявил, что этого не произойдет никогда, и дал обещание Смотричу, что амбициозный план по расширению поселений на Западном берегу обязательно будет реализован. Но в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, конечно же, негативные последствия для Израиля будут нарастать, и они связаны с тем, как Израиль сталкивается с международным давлением, как Израиль отстраняется от различных спортивных мероприятий, культурных мероприятий. Сейчас речь идет и о Евровидении в следующем году. Целый ряд стран уже заявил о том, что откажется от участия в Евровидении, если там будет Израиль. Страны Евросоюза все громче и громче настаивают на необходимости прекращения финансового сотрудничества. Я напомню, в 2000 году было подписано соглашение об ассоциации между Израилем и ЕС. И его можно отменить только консенсусом. Вряд ли это возможно, учитывая, скажем, тесные отношения Израиля и Венгрии. Но есть возможности частичной приостановки вот этого соглашения. И хотя пока оно все-таки блокируется главным образом со стороны Германии и Италии, но видя то, как растет вот это давление, видя то, как другие страны признают Палестину, есть вероятность, что сторонникам такого подхода удастся добиться частичной приостановки вот этого соглашения об ассоциации, а Евросоюз – это крупнейший инвестор, крупнейший финансовый партнер Израиля, то есть это будет сильно ударять по экономике еврейского государства. Я уже не говорю о каких-то отдельных проектах, скажем, в научной сфере. В мае этого года президент Израильской академии естественных и гуманитарных наук Давид Харель говорил о том, что исключение Израиля из европейских программ – это смертный приговор для израильской науки. И такие прецеденты, конечно, будут увеличиваться. Вот эта изоляция, которую, кстати, сам признает Нетаньяху, она будет нарастать, и это будет уже не только дипломатическая изоляция, но и изоляция экономическая, культурная и так далее. Так что в долгосрочной перспективе это опасно. Но, опять же, вот это признание государственности Палестины на практике самих палестинцев к государственности никак не приближает, потому что Палестинская национальная администрация де-факто на земле, она все меньше и меньше контролирует ситуацию. Там колоссальные проблемы, скажем, в экономической сфере. Экономика Палестины сейчас сократилась до менее чем 1/6 уровня 2022 года. Уровень безработицы там превышает 30%. А зарплаты чиновникам были сокращены на 50%. Занятия в школах были, во-первых, отсрочены, во-вторых, сокращены до 3 дней в неделю. И эта ситуация ухудшается, и она, конечно, связана еще и с тем, что нынешнее правительство Израиля блокирует, скажем, выплату налогов, которые должны выплачиваться Палестинской национальной администрации еще по соглашениям Осло, достигнутым в 90-е годы, но нынешнее правительство просто торпедирует выполнение этих договоренностей. Так что, по сути дела, вот это признание независимости Палестины точно никак не меняет положение палестинцев, если не сказать, делает его еще хуже.
Хотел тебя спросить про государство отдельное и про общество или общества отдельное и в Палестине, и в Израиле. И ты, конечно, когда говоришь про проблемы Палестины, ты имеешь в виду не сектор Газа, а западный берег реки Иордан, потому что в Газе просто катастрофа, там не о чем говорить, ни о какой экономике речи быть не может. Все-таки, прощаясь, финальный вопрос, давай спрошу следующим образом. Есть у нынешнего правительства... Можно его критиковать, можно не критиковать, но довольно цельный план. У них есть представление, что нужно делать, и они не колеблются. И с внешнеполитической точки зрения, разве это не самый верный расчет? Да, конечно, сейчас европейские страны говорят, что они признают палестинское государство, вводят ограничения, наша изоляция нарастает. Но лучше быть сильным по итогу, чем проигравшим, слабым, компромиссным. Нельзя показаться и в регионе, и вообще всему свету нерешительным, потому что это вопрос жизни и смерти. План может быть неудачный, но давайте доведем его до конца. Разве это с точки зрения реальной политики не более выигрышный, не более оправданный сценарий? Гуманизм я здесь за скобки вывожу, потому что ничего гуманного в войне нет.
Такой нарратив действительно имел место и даже доминировал в израильском политическом дискурсе, когда была дилемма в самом начале войны, что первичнее – спасти заложников или уничтожить Хамас. Сейчас, понятно, уже никаких метаний в израильском правительстве не наблюдается. в приоритете точно не спасение заложников. Но задача по уничтожению Хамас, по вытеснению Хамас из Газы не достигается. И можно задаться вопросом, а достижима ли она вообще? Потому что, я напомню, даже уже бывший госсекретарь США Энтони Блинкен на своей последней пресс-конференции в январе этого года сказал о том, что военным путем Хамас невозможно победить, что после 7 октября Хамас только нарастил свои ряды. И это похоже на правду, потому что огромное число палестинцев в Газе, которые теряют свои дома, теряют своих близких, им ничего не остается, кроме как взять в руки оружие и идти воевать с Израилем. И за счет этого ряды Хамас постоянно пополняются, хотя бы поэтому. Да? Но Хамас — это больше, чем просто группировка. Это сама идея вооруженного сопротивления Израилю. То есть если мы даже гипотетически представим, что Хамас удалось выкурить из Газы, это не будет означать, что прекратятся теракты в Израиле, что прекратится вот эта вооруженная подпольная борьба, что Израиль сможет жить спокойно. Останутся палестинцы в большом количестве, которые затаят злобу на еврейское государство. И я абсолютно убежден в том, что силовыми методами здесь точно не удастся решить этот конфликт. Даже при каких-то успехах израильской армии на земле, даже при том, что Хамас, как считается, был обезглавлен. Но для Хамас на самом деле это не проблема — найти новых руководителей, новых лидеров. То есть если бы эта операция была стремительной, молниеносной, если бы в течение нескольких дней или нескольких недель израильской армии удалось бы предъявить реальный результат, полностью очистить Газу, это был бы совсем другой разговор. Но когда война длится уже 2 года, и неизвестно, сколько еще будет продолжаться, это вызывает сомнения, насколько такой путь, такой план эффективен. Но, с другой стороны, израильским властям действительно и отступать некуда. Нетаньяху не может себе позволить остановиться и сказать, что поставленные цели не достигнуты. Мы должны смириться с тем, что Хамас остается в Газе, что заложники не освобождены своими силами. Нужно договариваться с Хамас, нужно заключать новую сделку с палестинскими радикалами. Конечно, не может себе позволить этого господин Нетаньяху, поэтому война пока, увы, продолжается.
Заплатит в израильском обществе кто за это все? Израильтяне и евреи по всему миру, потому что, ну, воюет государство, а с последствиями сталкиваются люди.
Конечно, весь Израиль сталкивается с последствиями. Я даже не буду говорить о экономических потерях для Израиля, для еврейского государства, об имиджевых потерях, да, не будем сейчас приводить в пример лишний раз то, как давят на израильских спортсменов, на деятелей культуры из Израиля. Конечно, рядовые израильтяне по всему миру сталкиваются с таким уже откровенным линчеванием. Но в конечном счете, когда война закончится, безусловно, в Израиле начнется расследование, будет создана специальная комиссия, как это было после Второй Ливанской войны 2006 года, как это было после войны Судного дня 1973 года, и все высшее руководство тогда представало перед судом, даже Голда Мейер, скажем, отвечала перед судом за то, почему страна не была готова к нападению арабской коалиции. И Нетаньяху, очевидно, тоже не избежать этой участи. Он тоже будет в ответе за то, что вообще случилось 7 октября, как это стало возможным. Но ему, очевидно, хочется подойти к этому рубежу с каким-то более приятным для себя багажом, то есть с каким-то результатом в Газе. Но пока ему этого результата достичь не удается.
Спасибо большое. Руслан Сулейманов, востоковед и автор телеграм-канала «Сулейманов».
Спасибо.
Неловко вставил там в разговор про деньги и про то, что мы попросили у наших слушателей, зрителей, читателей денег, и они в большом количестве откликнулись на этот зов. Теперь сильно лучше финансовое положение в нашей редакции, но никогда оно не может быть идеальным. Во-первых, мы на нижней границе по количеству жертвователей, которые стабильно нас поддерживают, и чуть меньше их станет, а их станет меньше. Так устроено, потому что карточки истекают, потому что пропадает интерес, и снова у нас будут проблемы. Так что, если у вас есть возможность поддерживать нашу редакцию и ее работу своими деньгами, пожалуйста, поддержите. Мы очень будем благодарны за регулярное ежемесячное пожертвование. Его легко оформить на сайте support.meduza.io или через YouTube функцию спонсорства, но там большую комиссию заберет себе Google. Это немножечко жалко. Лучше напрямую через нашу форму. И напоминание. 25 сентября в четверг в 8 вечера по московскому времени пройдет закрытый стрим для тех, кто поддерживает Медузу финансово для наших спонсоров. Если вы донатите нам, и если вы не оставили нам свою почту, но хотите задать вопросы основателям издания Галине Тимченко и Ивану Колпакову, послушать, что они скажут, пожалуйста, напишите на адрес support@meduza.io. Мол, я вам пересылаю деньги. Пожалуйста, я тоже хочу поучаствовать. Пришлите ссылку и мне. Я там буду ваши вопросы задавать. Так что до встречи и в четверг, 25 сентября в 8 вечера в прямом эфире тоже. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Пока-пока.